Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай. Недугающий и страждущий укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же во дни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в тебя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Прослушайте наше объявление.
Детское отделение Московского синодального хора объявляет набор учащихся школьного возраста для обучения хоровому пению. В программе «Хоровое пение, сольфеджио, обиход церковного пения» по окончании выдается диплом. Занятия проходят в центре Москвы, на улице Большая Ордынка, дом 20, при храме всех скорбящих «Радость», метро Третьяковская. Хор принимает активное участие в богослужениях, выступает в концертах и на фестивалях, является лауреатом хоровых конкурсов. Запись на прослушивание. +7 916 074 34 35 и +7 916 273 78 87. Повторяем. 916-074-34-35 и 916-237-78-87. Московский ансамбль духовной музыки «Благовест» представит музыкально-поэтическую композицию на основе поэмы отца Артемия Владимирова «Черная роза Тифлиса», посвященную историю жизни, подвига и любви Александра Грибоедова и его молодой жены, грузинской княжны Нино Чавчавадзе. Зрители услышат не только завораживающие поэтические строки отца Артемия, но и их воплощение в музыкальных построениях композитора Антона Вискова в исполнении коллектива ансамбля «Благовест». Концерт состоится 8 октября в 14 часов в Большом зале Московской консерватории.
Уважаемые радиослушатели! Приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая будет проходить с 24 по 29 октября в торговом центре РМ по адресу 1 Останкинская улица, дом 55, проезд метро ВДНХ. Торговый центр РМ находится слева от центрального входа на ВДНХ. Время работы выставки-ярмарки с 11 утра до 7 часов вечера. Уважаемые радиослушатели, на этой выставке-ярмарке вы увидите как своих старых знакомых, торгующие организации, храмы, монастыри, подворья, фермерские хозяйства, так и ряд новых участников. Фермер Юрий Идеев, Святое Белогорье, привезет на выставку-ярмарку великолепную мясомолочную продукцию, замечательное сало, замечательный творог. Юрий Идеев, зал 15, место 139. Святое Белогорье, фермер Юрий Идеев, расположится в зале 15, место 139. Радиостанция «Радонеж» также принимает участие в этой выставке и ярмарке. Мы будем расположены в зале номер 11, место 116. Предлагаем вашему вниманию радиоприемники для прослушивания радио «Радонеж» в хорошем качестве. Также новый номер газеты «Радонеж». И можно сделать пожертвования в нашей радиостанции для храмов и монастырей Донбасса. Также мы принимаем пожертвования для существования нашей радиостанции. Можно подать записки. Секция радио «Радонеж» 116, место 116, зал 11. Ждем вас с 24 по 29 октября в торговом центре РМ. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Спаси Христос!
«Богомолье» – авторский цикл Елены Смирновой. Мир вам, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова, и мы продолжаем с вами цикл передач «Богомолье» и продолжаем знакомить вас с храмами, которых восстанавливал и строил преснопамятный митрофорный протоиерей Дмитрий Смирнов. В прошлой передаче вам рассказали об истории этих храмов и местности, в которых были еще в XIX веке построены храм Митрофания Воронежского и Благовещенский храм в Петровском парке. Рассказали об истории парка и Петровского дворца. А сегодня нас приглашают уже в сами эти храмы. И сопровождать нас, как и в прошлый раз, будет
Галина Алексеевна Фролова, консультант и катехизатор храма. Мы вошли в храм, и нас сразу встречает огромный образ Господа Вседержителя, под который, собственно, даже был построен весь иконостас. Он занял весь иконостас. Необыкновенный образ, на который приезжают посмотреть из разных мест, увидеть его. Это образ 17 века. И он пришел к нам в виде трех разобранных, разломленных досок. И наши иконописцы определили, что доска древнее того, что на ней было уже написано. Значит, здесь таится еще какая-то тайна. Стали ее открывать и открыли этот чудесный образ, про который рассказать невозможно, его надо просто видеть. Вот, и поэтому всегда приглашаем в наш храм и увидеть его, и помолиться. И он абсолютно, ну, на мой взгляд, я так возьму смелость сказать, выражает и батюшку отца Дмитрия Смирнова, потому что это образ очень сильный, открытый, смотрящий прямо на нас и призывающий, именно призывающий, даже не знаю другого слова, не найду. И рядом справа от этого большого образа находится место, где батюшка наш дорогой исповедовал. И исповедовал, но иконы тоже довольно древние, всех скорбящих радости. Вот что само о себе и говорит. Он исповедовал у иконы всех скорбящих радости, где мы отдавали свои скорби, и где, конечно, получали радость, когда батюшка отпускал нам наши грехи, если мы искренне каялись. И Матерь Божия тоже слышала наши слова, и батюшка к ней, несомненно, обращался. Этот предел в честь Боголюбской Божией Матери. Сначала, как я говорила, здесь было два предела, объединенных в центре, но потом было переосвящение, эти два предела стали справа и слева, а в центре, в честь Боголюбской Божией Матери, был освящен престол. Здесь батюшки приносили очень много таких древностей и примеров церковного искусства необыкновенных. Мы перешли сейчас в предел Ксенофонта и Марии, южный предел. Здесь иконостас и все киоты икон, которые пришли сюда, конечно, вновь, ничего здесь не осталось, ничего здесь не сохранилось, и нам пришлось наполнять его самим. И, конечно, это все трудами батюшки. Иконы здесь удивительные, древние. В этом пределе иконы конца 17-го, начала 18 века. Вот одна из них – это икона рельефная, деревянная, архангела Михаила, на белом коне, трубящего и призывающего на последний страшный суд. И наши художники в киоте написали здесь строчки из Апокалипсиса. Удивительный образ, который напоминает как раз об этом страшном суде. Но не только о страшном суде, но и о победе над дьяволом, который здесь корчится в последних муках под копьем архангела Михаила и дает нам надежду на это спасение. В этом иконостасе удивительный ряд икон на месте икон, которые должны нам говорить о праздниках. Праздничный ряд должен быть. Но батюшка здесь удивительно расположил иконы, которые принесли ему прихожане, здесь молящиеся, еще до закрытия. Или их потомки, не только кто-то, кого-то уже, конечно, нет. Хранились эти иконы в домах этих прихожан. Их принесли, батюшка с любовью их принял. И вот этот ряд, он выбрал одинаковые пятичные иконы и вставил их сюда, сохранит вот эту связующую нить поколений, что никогда не прекращалась молитва. Это удивительная тоже вот такая, на мой взгляд, находка батюшкина. Вот это вот соединить любовью поколения, которые здесь молились. И у нас вот этот ряд удивительных разных икон здесь находится. Вот такая здесь особенность.
Да, они действительно все разные. И 40 мучеников, и митрофан Воронежский, да, и Спаситель, и иконы Божьей Матери по краям от него, и Георгий Победоносец, и много-много других икон. Ну вот, по-моему, там Преображение все-таки есть, один из праздников.
Антипа, вот. Алексей Человек Божий, Митрофан Воронежский, тут тоже есть. Толкская икона, Иверская икона. Вот такие здесь разные совершенно иконы. Есть здесь иконы у нас очень необычные Ильи Пророка. Это тоже, можно сказать, покровитель батюшкин. Илья Пророк, поскольку его крестили в храме Ильи Пророка обыденного и рукополагали в храме Ильи Пророков Черкизова. Конечно, это его самолитвенник, его святой, который ему очень близок по духу, на мой взгляд. Это, я думаю, что я не ошибусь, это скажу. Вот этой смелостью, этой совершенно такой жертвенностью. Ее надо увидеть, потому что она написана так неожиданно.
Да, она, с одной стороны, неожиданно, с другой стороны, она такая повествовательная. Но мы бы сказали, что даже она своего рода и житийная. Именно. Потому что здесь изображены моменты его жизни, моменты его святых поступков, начиная...
Вознесение на небо, да.
Да, окончая вознесением
на небо. Огненные колесницы, да. Удивительная икона. Вот, подойдем с вами. Кони такой же деревянный, резной. Это Никола Можайский. Но интересно, что он помещен в киот, который батюшки тоже принесли. Икона не сохранилась. Киот очень древний. Он и вырезан, и расписан, все это сохранено. И уже мастера современные сделали этот образ святителя Николая, да, вдохновившись образом Михаила Архангела резным. И он чудно сюда вписался, и они теперь нашли друг друга, и святитель Николай, и этот киот. И вот мы тоже очень ценим эту замечательную икону. Теперь напротив тоже святитель Николай икона. Он, конечно, узнаваем этот образ. Но тут интересен киот, в котором мы видим еще два маленьких образа. Слева царевич Дмитрий, покровитель батюшки, и великомученица Екатерина. Батюшка благословил написать вот так неожиданно, прямо в самом киоте, да, вот эти два образа, когда художники попросили, ну, своих покровителей написать, потому что у нас еще есть один образ, где еще есть тоже два маленьких образа. И такое неожиданное решение, такая смелость батюшкина, такая вот особенность, это надо тоже увидеть. А рядом опять икона всех скорбящих радости, совершенно другой иконописной школы. Но здесь еще размещена риза этой иконы, очень искусная риза. И ее надо тоже видеть. Это батюшки тоже принесли ризу, и не одну. У нас несколько таких разных риз от икон, которые мы восстанавливали. Это родная риза от этой иконы, а вот рядышком икона державная. Ризу мы восстановили, а батюшка уже благословил под нее написать этот образ чудесный. Есть еще такой же образ у нас Иерусалимской Божьей Матери. И есть примеры замечательного церковного шитья. Апостол Павел, Петр и Павел, Соловецкий, Святые Матери Божия, Страстная. Это тонкое вот это шитье, которое просто восхищаешься, насколько это сделано искусно, изысканно, потрясающий совершенно оклад у Спаса Нерукотворного из металла, но сделано настолько искусно, просто вылеплено буквально, я не знаю, как это делается, тоже надо это видеть. Вот эти вот чудные иконы, все объединены в один киот. Батюшка их тоже вот так собрал, чтобы мы могли помолиться и полюбоваться. Теперь у нас замечательная икона здесь Власия Севастийского, это тоже 17 век. Она такая большая, видимо, где-то была в храме в каком-то, может быть, даже и в иконостасе. Я не знаю, батюшки, кто принес. Про все истории, конечно, не знаешь, но и вот в этом пределе почти все иконы конца 17-18 века и украшены нашими киотами, расписанными нашими художниками, их трудами. Мы переходим ближе к центральному пределу и видим чудную-чудную икону Павлина Милостивого, епископа Наланского, святой, которого и мы тоже забыли, а вспомнили в связи с тем, что наши два детских дома назывались просто Павлин. И оказалось, вспомнили этого святого VI века. Это Италия. Почему мы взяли его в покровители своих детских домов? Потому что он сам обладал таким любящим сердцем и помогал очень многим семьям и сиротам. Сначала он был сенатором, а потом, вот, видимо, они с женой раздали все имущество бедствующим, да, помогали очень многим. И, конечно, он пришел, его просто просили стать во главе церкви. Он стал епископом со временем, приход огромный был у него. И Павлин Милостивый стал покровителем наших детских домов. И наши ребятки тут в одном монастыре им, как сказать, пожертвовали частичку его мощей. Вот, такую святыню они обрели.
Ну, удивительно, что он с колокольчиками, с голубыми. Вот.
Не только мы его видим здесь с колокольчиками голубым, но и рядом видим колокол. И это прямая связь. Как в его житии пишется, приснилось ему поле колокольцев, которые звенели, славили Бога, разбудили его этим звоном. Когда проснулся, ему пришла мысль, несомненно, от Бога. И он, собственно говоря, изобрел этот колокол, вот эту форму удивительную.
Да, здесь на иконе тоже звонят в колокола.
Вот, поэтому он теперь не только покровитель детских домов, но и звонарей. И эта икона была написана в нашей иконописной школе. Здесь и здесь и новые есть иконы, и древние иконы. Но наша иконописная школа очень деликатно могла бы воспроизвести школу. И мы почти не видим разницы. Ну, так скажем.
Это точно.
Вот. Мы сейчас вошли в северный предел Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Здесь мы видим арку, в которой сохранены росписи Александра Бороздина, художника, который расписывал этот храм в начале XX века. Мы их раскрыли, слава Богу. Здесь Иоаким и Анна, святитель Алексий, Пелагея мученица и царица Феодора. Вот кто здесь изображен. Напомню только царица Феодора, которая возобновила, да, иконопочитание, что очень тоже оказалось так вот не случайно. Как и батюшка, да, любил иконы и многим дает новую жизнь. Вот снова. И вот наш иконостас, чем он еще замечателен, что то, что мы его сделали уже, я повторяюсь, потому что все сделано в наших мастерских. Но здесь удивительные царские врата. которые как раз принесли батюшки из какого-то, кто-то хранил, из разрушенного или сгоревшего храма. И, конечно, батюшка с радостью их принял.
Удивительно, вот, резные.
Да, резные, необыкновенно красивые. Да, и опять мы этом видим эту связь поколений, опять это молитвенная какая-то необыкновенная, кроме красоты исполнения, еще имеет эту такую духовную ниточку, которая, мне кажется, всегда была для батюшки очень важна. Вот, а перекрестие под образом Спасителя и Матери Божией – это часть дверей входных, которые мы заменили. Но батюшка даже и тут взял эти вот две детали, совершенно, казалось бы, обыкновенные, а вот они здесь совершенно по-другому зазвучали и смотрятся, и, главное, опять напоминают нам...
И очень органично они сюда вошли, эти
кресты. И напоминают нам, здесь о прихожанах. Ну, полы мы здесь уже стелили сами, а вот пол в центре – это родной. В центральном пределе метлахская плитка, которая выдержала тут и склад, и тоже такой свидетель... Да, службы, которые здесь приходили, мы ходим по тем же плиткам, и это очень тоже греет, согревает сердца.
Я смотрю, у вас тут не одна икона Митрофана Воронежского в этом храме.
Да, конечно, батюшка своих молитвенников всегда брал. Вот здесь как раз икона в центре Макария Желтоводского, о котором мы говорили, в прошлой передаче. И в том пределе, от которого мы ушли, там икона священномученика Владимира Медведюка вместе с прадедом отца Дмитрия Василием Смирновым. Она тоже там есть, прямо напротив Ильи Пророка. Поэтому батюшка, конечно, собирал своих молитвенников. Вот нам подарили, привезли мы из Корфу икону Спиридона Тримифунского, даже с частицей мощей, да. Подарили нам Иоанна Русского икону тоже с частицей мощей. То есть батюшку всегда вот так вот поддерживали, всегда что-то приносилось очень дорогое и нужное, и востребованное.
Боголюбская икона как раз, да. Так как у вас тут основной предел.
Да, вот да? Как раз в дни вот этой пандемии эта икона выставлялась прямо в центр, чтобы люди могли к ней просто подойти, помолиться, приложиться, потому что она русскими людьми почиталась как раз как помощница вот в этих страшных
поверьях.
Да? Да, ей молились как раз. Здесь прекрасная икона, замечательная икона всех святых, или шестоднев она называется. Это палехские мастера, когда это была когда-то артель, да, иконописцев палех. Они отличались миниатюрным письмом, что мы на этой иконе видим. Каждый лик выписан очень подробно, и мы можем увидеть здесь, просто буквально прочитать, какие здесь святые собрались, все святые. Вот удивительный такой тоже образ полноты церковной жизни, церковного служения, которое надо просто буквально разглядывать, рассматривать близко, подходя, чего я вам и желаю.
А в центре Троица Новозаветная, да, в ангельских силах.
Шесть дней, которые мы почитаем в понедельник, помните, да. Ангелов, Архангелов, во вторник Иоанн Предтеча, среда посвящена Кресту, и пятница, четверг апостолы, и суббота Матери Божией посвящена всем святым. Воскресенье, воскресный день. Ну, это вот это все это служение, вся эта полнота, вся эта красота.
Ну, такой можно... редкий извод этой
очень,
иконы.
Очень редкий, и его можно вот опять же рассматривать, читать и вот так погружаться в нашу эту церковную богослужебную жизнь.
Ну, конечно, блаженная Матронушка, к которой все притекают. Образ, да?
Образ Митрофана Воронежского и Александра Невского, который мы почитаем в один день, 6 декабря, поэтому они вместе, да. Еще здесь канон у нас рядом, да. И на этом месте лежит список. Батюшка благословил молиться о погибших сейчас в этой войне и священниках, и воинах наших, и просто и мирян. Вот лежит, и мы здесь, если кто хочет, открывает этот список и молится не только за своих близких, но и за... тех, кто уже эту жертву за нас отдал.
А вот тоже необыкновенная редкая икона редкого извода, да. Прокопий Устюжский с тремя кочергами. Но я так думаю, почему она здесь у вас расположена? Потому что Прокопий Устюжский молился перед иконой Благовещения. Храм-то у вас Благовещенский.
Да,
и, конечно, батюшка сюда его и поместил.
Наверняка так и есть.
Да. Ведь, как мы помним по житию преподобного Прокопия Устюжского блаженного Христа ради юродивого, он вымолил город от огненной каменной тучи. Он предупреждал жителей города Устюг, чтобы они все покаялись, потому что на них идет Божий гнев в виде огненной каменной тучи. Но ему никто не верил. А потом, когда все заволокло, все сразу побежали в храм, потому что знали, что юродивый блаженный, где он может быть? Конечно, в храме он молится. И увидели, что он стоит на коленях и слезно молит Божью Матерь перед иконой Благовещения. И действительно он вымолил, и все стали каяться. И туча прошла мимо, и через 20 километров обрушился этот каменный метеоритный дождь. И до сих пор в окрестностях, там в болоте, видны эти камни. Прошло уже столько времени, с 13 века. А почему он тут с тремя кочергами? Потому что, как обратили внимание, если кочерги смотрели вверх, да, вот своими этими закорючками, то, значит, будет хороший урожай. А если вниз, то урожай плохой. Ну и, конечно, он тут изображен босой, он изображен в таком рубище. Но вообще ведь он же бывший немецкий купец и довольно богатый. Но как-то Господь его так призвал, что землю. Не просто на русскую землю, а призвал стать именно блаженным, именно юродивым. Его на это благословили в Новгороде, в Юрьевом монастыре. И он практически износил всю свою одежду. Еще его изображают в сапогах, в дранах, потому что он так вот и носил эти сапоги и в белой такой рубахе. Но здесь, видимо, он уже износил всю эту одежду и изображен уже в таком вот в рубище. Когда он скончался он летом, его память на Казанскую икону Божьей Матери. И в этот день... Рядом как раз здесь, в храме, и образ Казанской иконы Божьей Матери, тоже удивительный, тоже редкий, со святыми внизу. Он предупредил, что он умрет, когда выпадет снег. И в этот день, как раз в эти дни, как раз вот выпал снег, когда он умер. И снег покрыл все, вот как покровом таким, лето. И люди хватились этого блаженного, только через несколько дней, когда вот снег уже стаял, а блаженного нет, он же всегда был на паперти, а тут его нет. Стали искать и увидели такой сугроб один сохранившийся, стали раскапывать и обнаружили, что он там лежит. А вообще его, конечно, хранили ангелы, он сам рассказывал, что лютой зимой, когда его даже не пускали домой, никто, даже нищие к себе его не пускали погреться, он просто залез в сугроб, и к нему пришли собаки, которые его там лизали. Он думал, что он уже умирает, но пришел ангел, который его согрел. То есть необыкновенный святой, который тоже имеет отношение к иконе Благовещения. Эта икона до сих пор считается чудотворной. И в свое время Иван Грозный ее забрал оттуда и привез в Москву. А в Москве она сейчас хранится в Третьяковской галерее, и каждый, кто туда идет, может перед ней также помолиться. Это Божья Матерь, чтобы она отвела грозные, каменные, огненные события, чтобы она спасла и Россию. И вообще в Третьяковскую галерею надо обязательно ходить с акафистами, ходить с молитвословами, потому что все иконы, которые там в древнерусском отделе, они чудотворные. Все иконы святителя Николая. Ну и вот в частности вот этот удивительный образ, как сказал один из экскурсоводов, золотое на золотое, то есть сгущенный эфир. Архангел Гавриил, он золотой сам и на золотом, сгущенный эфир. То есть вот силы небесные, которые нам помогают.
Спасибо, Елена, за этот рассказ. Он дополнит и мои тоже рассказы теперь здесь. Я не все так подробно знала. Спасибо большое. Но здесь хочется рассказать об иконе «Последнее благословение батюшки». Вот она, семейная икона, которая называется «Любовь и верность». Давно он вынашивал этот вот такой образ вместе с Натальей Петровной Масловой, художницей, руководителем нашей иконописной школы. Они разрабатывали сюжет этой иконы. Он такой непростой, подробный очень. В центре первое чудо, совершенное Господом в Кане Галилейской, на браке, да, притворение воды в вино. Все, конечно, об этом помнят. А вокруг клейма, которые изображают или святое семейство, в частности, Аким и Анну, родителей Богородицы, Захарию и Елизавету, родителей Анны Предтечи.
И потом введение во храм. Очень важный этот момент, батюшка, да?
Когда родители приводят свое
учиться, дитя. Именно посвящают Богу. И учиться сюда ведут. Вот где надо свое, значит, так сказать, образование, это настоящее, которое происходит от слова «образ», да, получать именно вот в храме. Как это важно, это напоминание семьям, как важно и первое таинство крещения, и потом воспитание в православном духе, в православных ценностях. Ты, батюшка, конечно, об этом здесь тоже напомнил нам в этом клейме. Здесь же блаженные Августин и Моника, здесь Григорий Богослов Нон, тут и Дмитрий Донской и его жена Ефросиня Евдокия, тут и Петр и Феврония, конечно, тут и покровитель семьи Гурий Самон и Авиев, опять же ксенофонты Марии Чады и Харкадиан, в честь которых у нас предел, преподобный Сергий со своими родителями, ну и венчает эту икону царская семья, царственные мученики. Удивительный тоже нам образ вот такой жертвенности всей семьи, вот этого взаимопонимания, этой любви. Батюшка их очень любил, ценил. У нас есть еще икона отдельная их, почитаемая, тоже написанная в нашем уже написанной школе. Мы сейчас с вами подойдем к иконе Пасуни, подобную Серафима Саровского. Ее не расскажешь, ее очень мы тоже любим и ценим. Здесь есть даже подношения такие, кто-то получал и исцеление, и помощь, и благодарят батюшку Серафима. Но очень теплая икона, ее тоже надо просто видеть, к ней подходить.
Ну, да, с одной стороны, это такой традиционный образ, где батюшка прижал руку к сердцу, но он так проникновенно смотрит. Это настоящий, можно сказать, да, как бы портрет.
Именно,
что
да, парсуна, да. Как это называлось. Да. Ну и, конечно, мы даже просто видим жилки на его руке. И даже вот эту рану, когда его перевязали разбойники, да, связали еще остатки. То есть она настолько близка нам, и можно, говорю, с ней просто говорить.
Расположена на столпе. Вообще архитектура храма очень интересна. А вот этот крест, который наверху у вас в нише стоит.
Вот тоже удивительная тоже история. Когда мы расчищали этот храм, его приводили в должное какое-то состояние, эта ниша, она такой вызывала вопрос, а что в ней было, а что, как ее использовать и что с ней сделать. И тут батюшки приносят этот крест, крест отца Валентина Амфитеатрова, который стоял на Ваганьковском кладбище, к которому приходили, конечно, его чада и его почитающие молились там. А поскольку он умер в начале 20 века,
в 1908 году,
да, и к нему, конечно, приходили, молились. Вот. Но большевики, когда взяли власть, они не могли потерпеть этого поклонения, этого почитания. Они крест снесли. И часть этого креста, вот здесь видно, темная часть, да, небольшая темная часть и светлая часть. То есть он восстановлен, каков он был, а вот эта темная часть – это то, что удалось, когда его снесли, можно сказать, спасти чаду отца Валентина Амфитеатрова. Она унесла это как раз на погост храма Ильи в Черкизово. Крест восстановили в Новоспасском монастыре. Я не знаю, как батюшки его принесли, подарили. Из Новоспасского монастыря, может, принесли, но самое чудесное, что он вписался точно в эту нишу. И они опять тоже нашли друг друга, и вот так тоже кто любит, почитает.
Ну, чудеса у
Валентина, да. Валентина Амфитеатрова, да, так теперь такая святыня тоже. Мы можем пойти дальше, может быть, в крестильный храм.
Ну что ж, Господи, благослови, и мы отправляемся в крестильный храм.
Мы вошли в храм, в крестильный храм в честь священномученика Владимира Медведюка. Священномученик Владимир Медведюк, я напомню, был настоятелем храма святителя Митрофана Воронежского, откуда пошел наш приход. Батюшка, будучи за границей несколько раз по своим просветительским каким-то задачам, встречам важным, духовным, много видел там, конечно, разных шедевров церковного искусства.
Это отец Дмитрий,
отец,
да?
Дмитрий, да. В Италии, не только в Италии, он видел баптистерии, которые украшены мозаикой. И его сердце загорелось, захотелось ему тоже это построить в храме здесь, на нашей территории. Что и было осуществлено. Был построен храм, и внутри он весь украшен мозаикой. Здесь просто
просто невозможно что-то рассказывать, потому что я здесь, даже рассказывая, говорю, что я умолкаю, надо смотреть, надо видеть. Все до последнего сантиметра в мозаике, в чудесной мозаике, которую сначала начал делать и выкладывать художник Сергей Голышев. И работал он над ней около 18 лет. Очень долго. Я тут могу, может, приплюсовать один год, но это не суть. Важно, что он работал над этим очень много, долго, один. И началось, конечно, все с купола. Под куполом у нас образ Спасителя, его благословляющая рука. Благословил он его на эту работу. Много он там пролежал на спине под этим куполом. Много трудился, много, конечно, претерпел. И благословение, можно сказать, это получил, и замечательно с этой работой справился. Но крестильный храм у нас двухуровневый, нижний, где совершается, собственно говоря, крещение.
С полным погружением.
Купель для взрослых с полным погружением и небольшая купель для младенцев. И второй уровень как раз уже оформляли, также мозаик и целая бригада.
Второй уровень – это галерея, да?
Галерея, да, в которую мы поднимемся и еще немножко там поговорим. Что здесь сказать? Во-первых, мы в этот храм не входим, а буквально вплываем, потому что если мы посмотрим на пол, то мы сразу увидим, что мы с вами уже стоим в воде.
Я так и подумала сначала, вот. Хотела сказать, почему здесь вода?
Вот, это батюшкино, конечно, его чутье, тонкое художественное чутье, ему подсказало сделать, он долго ждал этого камня, этого мрамора такого чудесного, имитирующего воду.
И волны.
И он здесь, и волны, пенится буквально под ногами. И даже конец мозаик больших тоже сделано как волны. Мы с вами,
да,
буквально погружаемся.
Да, на местах, где полотенца обычно изображают.
Да, мы буквально погружаемся в эту воду.
То есть каждый приходящий как бы крестится, да, здесь?
Ну, получается, входит пространство в это, вот в эту воду, да, буквально Иордан. Вот, и... Что мне тут рассказать, что на иконостасе, иконостас здесь необычный, тоже целиком мозаичный, конечно, Иисус над вратами, а дальше, выше, царская семья и вокруг новомученики XX века. И, конечно, рядом с царской семьей справа Елизавета Федоровна, основательница Марфо-Мариинской обители, и около нее в красных одеяниях как раз священномученик Владимир Медведюк, а рядом с ним прадед отца Дмитрия Василий Смирнов.
Священномученик.
Священномученик Василий Смирнов также, да. Конечно, они не могли здесь не быть, батюшка, своих благодетелей, своих самолитвенников, так прямо скажем, да, родных. Конечно, они были всегда рядом с ним. И здесь они тоже изображены.
Очень интересно, здесь решены царские врата. Это бронза, литье, вылитый архангел Гавриил и Дева Мария. То есть это тема Благовещения. Одна створка – это архангел Гавриил, а другая створка – это Дева Мария. Я поражаюсь фантазии отца Дмитрия, как он из всего извлекает необычайное диво и чудо, неожиданное.
А началось все вот с двух этих птичек, которые находятся под образами Матери Божией, Спасителя у царских врат. Птички – это мозаика VI века, которую батюшка вывез из-за границы. С них-то все и началось.
То есть это подлинная, да,
это
мозаика?
Это подлинная, настоящая.
Мелкая
вот,
какая.
Вот они здесь, как вот... Помните, мы с вами говорили о иконостасе,
да,
в одном из пределов, где он поставил перекрестие из входной двери, которую, конечно, пришлось заменить, но он сохранил и дал тоже... Такое продолжение. Вот. А здесь просто связь не только времен, веков буквально. Вот эти птички дали вдохновение и для наших художников. Мы сейчас поднимемся на второй уровень, потому что здесь большие мозаичные полотна в нижней части, изображающие основные праздники. Это Рождество, это введение во храм, это крещение, это преображение и страшный суд. А наверху особенно удивительно, потому что там мы попадаем в мир Божий, созданный для нас Богом, данный нам, порученный нам, да, сохранение. И здесь мы попадаем с вами в водное царство, подводное царство, буквально попадаем под воду опять же.
рыбы,
и видим, вот
морские гады, звезды. Но здесь не только подводные, а хотя вот плывущий белый медведь, откуда-то, да, тюлени, разные даже змейки, рыбы всех...
Всех видов, что ли, да. Абсолютно представители всех видов морских животных здесь.
И все это опять мозаика.
Мозаика до последнего сантиметра, видите, тоже украшено.
Но, правда, над головой все равно звездное небо.
Обязательно.
Со звездами золотыми, голубое. А вот и разные водные растения, водоросли.
Тут стайка птиц нас приглашает в другую галерею. Пойдем в другую.
Даже цапля. И бобер здесь. Мир, созданный Богом.
Это отдельная стена, я про нее расскажу. Вот, а это уже животный мир.
О, какие красивые фламинго, танцующие. А над ними лев и слон. И всякие черепашки, и пальмы, и ягуары, и зайки. И даже дикобраз, и утконос. Кого тут только нет. И обезьянки, которые по лианам тут прыгают. Попугаи.
Западную стену батюшка задумал как русскую. Она посвящена русской природе целиком.
Русским животным, да?
Да, да, не только животным. Тут вот там и рыбки тоже есть, вон, утки, и да, птицы, гнезда бьют. И, в общем, идет такая жизнь, поскольку территория России, конечно, от запада до востока самая большая, включающая в себя все часовые пояса. И поэтому батюшка не мог, конечно, этого не сделать, не посвятить ей целую стену.
Это лисы, Божий зайцы, нас, фазаны, да. Совы, кабаны, да. И дятел красноголовый, и уточки. А почему здесь, тигр уссурийский? Да,
вот
он почему-то
история.
Вот в центре.
Расскажу сейчас. Хотя хочется, чтобы вы пришли сюда к нам на экскурсию. Это такая, знаете, такая фишка, да, как говорят сейчас, такая особенность наша. Вот так мы сейчас все расскажем. Ну хорошо, раз задан вопрос, скажу. Тигр появился здесь, здесь была другая фигура, это даже видно, другое животное. И когда началась вот эта, как это назвать, по спасению уссурийского тигра целое
эпопея.
Слово эпопея, как слово не могу подобрать. Да, и что даже президент наш выдал указ специальный, чтобы мы, как сказать, на это обратили внимание, были вложены какие-то там деньги. И батюшка, конечно, даже мимо этого не прошел, сказал: спасем тигра. Снесли одну мозаику другого зверя и поместили сюда тигра. Вот, и он, значит, благодарно улыбается. Спасем тигра. Вот, это уже наша задача. Тут тоже есть такая вот тоже мысль, что наша задача – беречь этот мир, хранить. Вот, и в частности, прям вот буквально так. С тигром это вот так.
Да, удивительная мозаика. Здесь находишься среди сверкающих струй, сверкающего эфира. То в подземном царстве, то в надземном, то в небесном. И правда, и хочется сказать: слава тебе, Господи, слава тебе, показавшему нам свет. Галина, ну вот мы с вами были не только в храмах, мы с вами даже зашли в вашу замечательную трапезную, которая под сводами. Можно подумать, что мы где-то в монастыре находимся. И там очень вкусно с вами поели. Дорогие радиослушатели, зову вас сюда, на эту территорию. Но мне сразу пришло на мысли, когда я увидела, как там люди общаются, что у вас тут настоящая христианская семья.
В этом же здании у нас детский садик. Они также питаются в этой трапезной, вот, а с ними занимаются разными и поделками, они рисуют, и с ними, конечно, о чем-то беседуют, рассказывают. И там же рядом детская площадка. Мы можем туда еще подойти, потому что в нашей территории, это в этом Версале, вот есть место детям, и там есть еще одна такая, как сказать, тоже загадочное место, которое называется лабиринт. Придете, расскажу, придете, покажу, пройдем по лабиринту.
Ну, сейчас мы не можем просто будет
я приглашаю неслышно. Слушателей, если они захотят, придут, и тогда я им покажу.
Да, поэтому, дорогие радиослушатели, мы вам об этом рассказывать не будем и объяснять, что и как. Приходите сами. А, кстати, вот когда
да,
нужно
приходить?
Прийти?
Можно. У нас экскурсии проводятся сейчас, как сказать, я даже не знаю, откуда, ну, мой батюшка призывает к себе. Московское долголетие очень любит это место, мы их встречаем в неделю несколько раз. Вот, другие экскурсионные организации тоже хотят с нами познакомиться. Но по воскресеньям после службы, второй службы, потому что у нас две службы, первая проходит, кстати, наверху в Верхнем храме Благовещенском, в честь которого весь в 7 часов утра, вот, в Благовещенском храме, и его можно увидеть, потому что там тоже есть на что посмотреть. Приходите на службу накануне всеночная в 16:30, 15:30. Вот, а потом служба в Нижнем храме всеночная. И также воскресенье. Вторая литургия начинается в 9. Ну, сама литургия в 10, в 9 часы, исповедь. И где-то это кончается в начале первого часа, в зависимости от сколько людей придет, сколько причащающихся. Но обычно где-то полпервого. И мы после службы всех приглашаем на эту экскурсию, знакомство с нашим храмом. И кто придет, кто захочет, рады видеть, можете подкрепиться перед экскурсией в нашей трапезной или в нашем кафе, о котором мы еще не говорили.
А в трапезной, в кафе можно только вот потрапезничать или еще какие-то у вас там мероприятия проводятся?
Ну, можно, бывает, что просят помочь на поминках, да, поминальную трапезу совершить или чьи-то именины отметить. Это тоже мы идем навстречу, и можно там заказать вот такую семейную какую-то трапезу, семейную или приходскую даже, если на приходе, например, нет места, да. Все равно, в любом случае, это надо говорить со старшей нашей трапезной.
Но, то есть, но все равно
с
это
Натальей,
возможно.
С Натальей, да, как это, что, как, все она объяснит. Но это возможно, мы это делаем, да. Так что у нас это есть. Свадьбы даже там бывают.
Как вы организовали вот эту вот замечательную такую мельницу водяную?
Ну, это все входило в замысел Версаля нашего, да. Кстати, в трапезной была просто автомастерская, я на. Вот, там чинили автомобили, пахло бензином. Понятно, что все было немножко не так, как сейчас. Терем буквально, мы входим в терем расписной. Поэтому трудов туда тоже было вложено много.
И даже печка стоит русская.
Да, печка, да.
Своды.
Да, вот и эти. Батюшка нас там провожает, когда мы выходим из трапезы. Замечательная фотография, где он с крестом, где просто можно еще раз поклониться, поблагодарить и его тоже, не только Бога за трапезу, но и его тоже.
Да, и он тебя еще крестом благословит.
Да, вот.
На выходе.
Да, на выходе. Кстати, вот в этом храме, в крестильном, то же самое. Художником в арке, в которую мы входим в храм, из которой мы выходим, тоже изображена благословляющая рука. Вы там потом увидите. Так это сделано очень верно и правильно, как в псалме сказано, входящего, да, и входящего Господь благословляет в этот мир.
Замечательная витая лестница, по которой мы взобрались на галерею и спускаемся с нее. И тоже такое ощущение, что мы спускаемся где-то по водяным камням, что ли, не знаю. Ну, то есть в воде. Полное ощущение, что на камнях, на поверхности этого мрамора вода блестит. Арка, столпы. Удивительная архитектура этого храма.
Внутри все продолжение храма. Мы видим стены и все. То есть он расширяется и расширяется.
Да, да, здесь какие-то еще закутки, там, где переодевают младенцев. Да.
Угу. Ну, вот и храм как бы продолжается, да?
Храм сам тут даже, и свечи выложены мозаикой. И цвета какие-то необыкновенные.
Ну, вот и здесь мы молимся о мире. Батюшка благословил с 8 вечера до 12 ночи. Поочередно молимся перед образом Божией Матери Иверской о мире, о наших воинах. Читается здесь канон молебной Богородицы. Вот тоже присоединяйтесь, кто захочет. Такое важное дело для всех нас.
Это каждый день?
Каждый день.
Ну что же, батюшка. Ну ты все равно с нами, батюшка. Ну вот, мы уже вышли на улицу, и сразу это слышно. Вот, кстати, здесь написан телефон для записи в очередь.
Это запись в очередь на чтение.
На чтение, канона. Да, вот этого канона Пресвятой Богородицы с повиновением о здравии воинов и мирных жителей. 7-968-643-00-45. Никита. Мы вышли из храма опять на территорию.
И площадка перед храмом такая достаточно большая. И у нас таких площадок несколько. И мы устраиваем здесь семейные праздники, когда престол... Да, Благовещение 7 апреля, 1 июля Боголюбской Божьей Матери, Масленица и Рождество, и много других праздников, которые мы отмечаем вместе. На этой площадке у нас приходят встречи, какие-то мастер-классы, выступления приглашенных артистов и наших тоже собственных, поскольку у нас есть и театр, у нас есть и хоровая школа, прекрасно поют наши музыканты, нам дают концерты классической музыки совершенно замечательные, но это происходит в храме Митрофана Воронежского, там хороший рояль. Вот, они нам тоже каждый месяц нас радуют этими концертами. Много тут каких событий происходит, поскольку у нас большой просветительский центр. Там у нас как раз вот и театральная площадка, и спортивная площадка, поскольку там ребята занимаются в разных и спортивных кружках, и художественных кружках. Там же находится наш замечательный магазин православный. В нем можно найти просто все, что вы хотите в своей душе угодно. Абсолютно, и книги, иконы, и подарки.
Да, там есть даже уникальные книги, и даже какие-то старые издания, которые вроде бы уже везде прошли. А там я вот их, например, нахожу в вашем...
Ткани для облачений священнических, замечательные тоже у нас там магазин тканей. Поэтому деятельность огромная, абсолютно все, что необходимо для семьи и для храма, все здесь есть, все можно здесь найти. Мы сейчас двигаемся к нашей беседке, в которой тоже отдыхаем и укрываемся от дождя и от солнца. Кроме того, это площадка для занятий детского сада нашего. И там же мы услышим говор нашей водяной мельницы.
Ой, это же надо! Прям ручеек. И тут крупные золотые рыбы плавают, оранжевые. Очень красивая беседка. И вот мы из этой беседки можем наблюдать водяную мельницу. Может быть, вам слышно, как она шумит и плещет? И от нее идет этот ручей вокруг огромной беседки. Очень красиво, кстати, в этой беседке с замечательными фонариками, с крестами. А рыбы прям огромные здесь плавают. И камыш. И вообще растительный мир на территории храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке очень разнообразен. Такое ощущение, что ты вошел в ботанический сад. Ну вот, как они говорят, Версаль, потому что здесь оригинальным образом пострижены кусты и деревья.
И очень хочется, чтобы мы с вами подошли обязательно к месту упокоения дорогого нашего батюшки. За алтарем стоит крест чудесный, под которым покоится наш дорогой настоятель. Мы туда, конечно, приходим, нам, конечно, его не хватает. Конечно, там с ним советуемся и просим благословения у этого креста. И, несомненно, он все равно с нами всегда и во всем. Это невозможно не забыть. Самое главное, что в этом надо участвовать, он оставил, как он написал в своей книге, «Я все сделал». И оставил нам это в продолжение, в наши труды уже. И что мы стараемся делать. Сюда приезжают только даже на его могилку из разных городов. Сколько раз я была свидетелем, когда сюда приезжали к нему, ему поклониться. И потом видели всю эту красоту, которую он сделал, восхищались и уезжали такими наполненными и благодарными, чего и вам желаем, если вы сюда приедете, этих же радостных минут.
И такой чудесный белый резной крест. С огромной любовью вы сделали этот цветник на его могилке. И огромная фотография батюшки, который улыбается, смотрит на тебя, как бы подбадривая и воодушевляя. Потому что сам он был, конечно, воодушевлен верой в Бога, любовью, православию и к своей пастве. И все это под огромным раскидистым дубом. Скамейки есть, где можно помолиться, посидеть, обдумать.
дуб буквально здесь, как я все время говорю, ему тоже памятник такой живой, потому что он абсолютно он, вот такой сильный, большой, огромный, всегда желуди, такой плодовитый. В общем, какое-то он тоже вызывает особое тоже чувство. И когда мы его, вот как раз это же осень, день памяти 21 октября, когда этот дуб осыпался, и буквально каждый листочек к нам попадал, кому в руки, кому куда, он как будто нас тоже поддерживал, с нами прощался. Вот такое было ощущение.
Ну вот, вот опять листья. Пошел дождик своими слезами прямо на могилку отца Дмитрия, на цветники, на розы, на раскидистые плакучие ивы. А батюшка и под дождем нам улыбается.
Мы сейчас с Еленой зашли в наш замечательный книжный магазин. Он очень большой, он очень информативно наполненный. Тут много детских и книг, и игрушек, и каких-то, в общем, интересных подарков, я бы прям так сказала. Для всей семьи здесь можно найти что-то радостное, приятное. Здесь и книги по психологии даже у нас есть, есть проповеди, есть для новоначальных, есть... Приглашаю, опять же. Другого слова мне трудно найти, потому что он очень большой. Как и все на нашем приходе, все большое, настоящее и интересное. И хотелось бы вам просто напомнить про наш сайт, где вы узнаете больше информации, чем я успела вам сегодня рассказать. blagodrevo.com. Можно набирать по-русски, можно и по-латински, все равно вы попадете на этот сайт и познакомитесь с приходом гораздо ближе. Кроме того, я вам хотела сделать такой подарок и сказать, что есть фильм о крестильном храме, который снял сам батюшка, отец Дмитрий. Замечательно о нем рассказывает. Даже мы с вами попадем и в алтарь «Святая святых». Он даже это вам покажет теперь, если вы посмотрите этот фильм. Называется он «Жемчужина Москвы». Будем рады, кто придет к батюшке и к нам в наш приход.
Батюшка на вас посмотрит своим сияющим взором. На могилке стоит его большой образ, его фото. И он всегда сопровождает нас воодушевляющим взглядом, воодушевляющим жить, верить, любить друг друга и Бога. А нас две эти передачи сопровождала своим замечательным рассказом
Фролова Галина Алексеевна, консультант-катехизатор храма прихода,
которая всегда поможет вам, когда вы придете в этот храм, например, в воскресенье.
И после службы, второй службы в Нижнем храме, у нас благословляется вот такая экскурсия по территории, по храму, по его святыням. Если хотите, можете подойти к этому времени или остаться после службы, и мы будем рады снова вам все рассказать.
Ну вот, дорогие братья и сестры, мы уже идем под сильным дождем. Ну и пора и нам с вами, конечно, прощаться. И я напоминаю, что сегодня мы с вами побывали и в прошлой передаче в храме, который восстанавливал преснопамятный митрофорный протоиерей Дмитрий Смирнов. Это храм Благовещения в Петровском парке. Сегодня мы с вами также побывали и в крещальне священномученика Владимира Медведюка и других новомучеников российских. Также вам было рассказано о храме Митрофания Воронежского, с которого, собственно, и начиналось восстановление и строительство очень многих храмов, практически 10 уже храмов, отцом Дмитрием Смирновым. Наше радио «Радонеж» каждую субботу предоставляет ему слово. И он как бы с небес уже с нами говорит, и слова его от этого становятся еще более значимыми. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Храни вас всех Господь молитвами батюшки Дмитрия Смирнова. Вы прослушали передачу из цикла «Богомолье».